с вами попробуем разобраться с некоторыми основными аспектами основополагающего закона космической жизни, то есть закона кармы. Наверное, не один раз каждый задавал себе вопрос, в чем причина различных несчастий того или иного человека, поскольку несчастье нас затрагивает, наверное, более всего. Почему так много страданий? Почему безжалостна судьба к хорошим людям, например? Почему один богат, здоров, красив, умен, удачлив, а другой может быть немощным от рождения, бедным, невезучим и так далее? Все эти вопросы «почему» возникают от незнания основных космических законов жизни, которые царствуют в природе, в космосе, и которые, будучи нарушенными, приносят человеку как страдания, так и счастье. Видов счастья тоже очень много. Теперь законов. Законов много, их насчитывается свыше сотни. Но нам желательно иметь хотя бы некоторое представление о главных. Это закон иерархии, закон жертвы, закон свободы воли, закон соизмеримости и целесообразности, закон подобия, созвучия, закон перевоплощения, закон кармы и так далее. Наиболее видимо в нашей жизни проявляет себя закон кармы. Это космический закон абсолютной справедливости, закон воздаяния и возмездия. Но в понятии дилетанта-обывателя этот закон пристает как рок, как судьба, как нечто слепое, жестокое, фатальное, случайное, якобы не имеющее причины. Любой космический закон основан на глубочайшей мудрости Творца Вселенной, которая, кстати, может быть изучена и применена человеком в жизни каждого дня, поскольку каждый человек – это потенциальный бог. Во Вселенной великое множество богов, и каждый когда-то был человеком. Поэтому каждый из нас проходит то же, что и проходил каждый бог. Надо иметь в виду, что закон – это не существо, это не тот или иной Господь Бог. Закон не подкупен и не приложен. Он не обладает ни сердцем, ни чувствами. Его нельзя ни обмануть, ни разжалобить, ни упросить. От него также нельзя нигде спрятаться. Он неотвратимо воздает каждому по его делам. За добро – добром, за зло – страданиями. Сущность этого великого закона, в частности, высказана в словах Иисуса Христа. «Не обманывайтесь, – Он сказал, – Бог, то есть закон, поругаем не бывает. Что посеешь, то и пожнешь». Эти слова великого учителя Солнечной системы, а также и другие подобные им, например, «возьми свой крест и следуй за мной», «кто ударит тебя по левой щеке, оборти к нему и правую», а также другие, часто встречаемые, скажем, в той же Библии, служат подтверждением того, что древние знали закон кармы, знали также тесно связанный с ним закон перевоплощения. Знание закона кармы отразилось в народной мудрости, в пословицах, поговорках, что посеешь, то и пожнешь. Как аукнется, так и откликнется. Какой мерой мерите, такой и вам отмерится. Чашу гнева, пустивший по кругу, для себя приготовила траву. Не суди, и судим не будешь. Не копай яму другому, сам в нее упадешь. Не живи так, как хочется, а как Бог велит. Кто меч поднимет, от меча и погибнет. И многие-многие другие поговорки, пословицы, говорящие о действии закона кармы. Вспомню слова великого пророка Моисея. Он сказал: «Око за око, зуб за зуб». Это его изречение было неправильно истолковано, истолковано невеждами. Слова Моисея – это не формула мстительности, а это выражение закона кармы, закона космической справедливости. Слово «карма» на языке древних мудрецов Востока означает «действие». Это говорит о том, что о законе кармы знали древние люди в очень далекие времена, во времена, уходящие за горизонт физической видимости. А он простирается намного дальше, чем, скажем, известные нам 5-7 тысяч лет. Но физическое человечество развивает свое физическое сознание – и существует на Земле физическое человечество около 18 миллионов лет. До этого времени мы с вами, будучи в младенческом состоянии, физического тела не имели. Карма переводится как действие и означает действие. Действовать землянам приходится физическими руками и ногами, действовать приходится мыслями, чувством, словом. А всякое действие имеет причину. Всякое действие имеет причину, например, желание или необходимость поесть, поспать, удовлетворить ту или иную животную страсть, идти на работу, на учебу и так далее. Всякое действие имеет также и следствие, то есть результат, причины. Карма – это связь между причиной, побудившей действие, и его следствие, то есть причинно-следственная связь. Каждое действие вызывает следствие, которое, в свою очередь, становится причинами новых следствий, и так без конца. Потому слово «карма» употребляется для обозначения непрерывной цепи, связанных между собой причин и следствий, уходящих в беспредельное будущее. Можно сказать, что карма – это закономерная цепная реакция жизни, без которой невозможна любая эволюция во Вселенной. Слово «карма» по звучанию напоминает слово «кара», якобы некое наказание. И действительно, за каждым отрицательным действием следует наказание, а за положительным – вознаграждение. Одним словом, закон кармы гласит: нет следствия без причины. Какова причина, таково и следствие. Примеров, между прочим, в литературе, примеров проявления, примеров действия закона кармы много. Ну вот, например, такой довольно яркий рассказ Альфреда Петровича Хейдека, ученика Николая Рериха. Рассказ называется «Переодетые». Он записал этот рассказ со слов старого уральского крестьянина, который явился свидетелем случая, произошедшего с его братом, хорошим, добрым, трудолюбивым человеком, который любил свою семью и детей. Это случилось, когда его брат жил в Поволжье. Братья жили рядом с семьями своими. Однажды летом, когда созрела пшеница, брат этого рассказчика, молодой, сильный, страстно загорелся желанием выехать в поле, полюбоваться плодами труда своего. Стал жеребца запрягать. Никто возражать не стал, тем более, что жеребец совсем застоялся, давно не запрягали. А тут дети стали просить отца взять их с собой. Мать этих детей сердцем чувствовала опасность, стала возражать: «Не дам детей. Разве можно на нашем жеребце детей возить? Он как пляшет». Но тут обычно покладистый мужик на этот раз отмахнулся от жены: «Да ничего не случится, разве я жеребцом не справлюсь? Ребятишки ко мне». Но ребятишкам того и надо. Не подействовали и уговоры брата. Человека будто подменили, упрямым стал, злым почему-то вдруг. «Дети мои, куда хочу, туда и везу». Они выехали со двора. Отпустил отец натянутые вожжи, рванул жеребец с неистовой силой. А через час отец вернулся домой ни живой, ни мертвый, и привез изуродованные трупы своих детей. Оказывается, по дороге жеребец увидел в табуне кобылица, рванулся, понес. Сильным был крестьянин, натянул вожжи, не дал хода жеребцу. Тот встал на дыбы, опрокинул телегу. Ребята вывалились. Надо бы вожжи-то ослабить, а он еще сильнее натянул. Тот попятился назад и растоптал. Мать вскоре померла от горя. Через полгода и отца не стало. Закончив рассказ, крестьянин спросил писателя: «Скажи, что это за несчастье такое постигло честного человека, который никому не сделал никакого зла? Где тут справедливость, если она существует?» Ну, в частности, ученик Николая Рериха, Альфред Хейдек, обладал способностью прозрения в прошлой жизни. Проникшись сочувствием и любовью к несчастному старику, чье сознание перенесло его в дни его молодости, писатель вошел в ритм переживания рассказчика и, закрыв глаза, увидел сцену из Средневековья, относящуюся ко времени набегов тевтонских рыцарей на русские, литовские, ливонские земли. И вот такая картина. В серых сумерках зимнего рассвета догорали остатки селения, только что подвергшегося набегу тевтонцев. Всадники и пешие воины с поднятыми забралами, закованные в латы, сновали вокруг пожарища, сгоняли скот, таскали награбленное добро. А среди конных воинов выделялся своим огромным ростом рыжебородый рыцарь, наверное, главный среди грабителей. «А где пленницы, которых мы пригнали?» – спросил он своего слугу. «Все здесь, господин», – ответил слуга и указал на небольшую группу понуро стоявших женщин. Одна из них прижимала к себе детей. Это возмутило рыжего разбойника. Он приказал бросить детей к ногам его коня. Несмотря на мольбу и рыдания матери, два маленьких тельца мелькнули в воздухе и упали перед гнедым жеребцом. В следующий момент рыцарь повелел своему коню, и 10 всадников проехали по детским тельцам. Писатель, конечно, не стал пересказывать собеседнику всего своего видения, а, сострадая отсутствию знания у старого человека, сказал: «Все это от того, — сказал писатель, знающий законы космической жизни, — что все мы переодетые, но мы в то же время прошлые, и переодевание в новые физические тела не спасает от старых долгов». Естественно, возникает вопрос, почему люди не помнят своих прошлых жизней? Здесь действует другой космический закон эволюции — закон сострадания и милосердия. Кто-то в прошлом, может быть, был палачом, к тому же не раз, был злодеем, кровавым властителем, погубившим немало жизней. И вот знание всего этого в этом воплощении может довести его до отчаяния, повредить его психику, надолго задержать его эволюцию. А кто-то, наоборот, в прошлом занимал высокий пост, был королем, графом, богачом, видным военачальником и так далее. От такого знания своего прошлого человек может возгордиться. В нем могут развиться такие качества, как тщеславие, честолюбие, демоническая гордыня и так далее. Это также отрицательно повлияет на душевное здоровье конкретного человека, задержит его духовный рост. Вот почему при настоящем низком уровне сознания землян, при огромном числе преступлений в прошлом, земляне лишены возможности знать свои прошлые жизни, помнить те жуткие роли, которые они по большей части играли. Вот когда мы с вами были атлантами несколько миллионов лет назад в Атлантиде, вот там каждый практически помнил, с кем он жил несколько тысяч лет назад в своих прошлых воплощениях и чем занимался. Нас же этого лишили за безобразие и преступления в атлантической расе. Но когда-то настанет в жизни каждого человека, если он, конечно, человек, а не просто двуногое животное, настанет такой день, когда уровень развития человека позволит ему заглянуть в его собственное прошлой жизни, прожитые века и тысячелетия назад. До тех пор мы можем лишь смутно судить о нашем прошлом, по нашей нынешней жизни, а наша сегодняшняя жизнь – это прямой результат наших прошлых мыслей, эмоций, чувств, страстей, благодеяний или преступлений. Отдельные же эпизоды наших прошлых жизней иногда можно помнить в детском возрасте, от 5 до 7 лет, особенно с 2, 3, 4 лет, когда ребенок еще живет в двух мирах. Можно видеть в сновидениях, но по большей части вот эти видения остаются нераспознанными. Наш дух, вечный и бессмертный, это нечто гораздо большее, чем мы можем себе представить. Каждый из наших временных личностей обладает душой, а личностей у каждого было много и будет много еще. После смерти весь опыт, который приобретает личность, снова становится частью нашего целостного духа. В текущей жизни проявления закона кармы настолько часты и очевидны, что каждый непредубежденно ищущий истину легко этот закон усмотрит. Например, злобный человек послал стрелы ненависти своему соседу, а тот остался доброжелательным к злодею и, стало быть, не допустил, раз он доброжелательный, аура его не допустила удара в свою ауру. Тогда стрела злоба, отразившись от намеченной цели, не найдя там себе созвучия, вот здесь работает закон созвучия, бумерангом вернулась к пославшему эти стрелы и поразили разбойника, вызвав соответствующую болезнь или какую-либо неприятность в жизни злодея. Поэтому закон кармы называют еще законом обратного удара, законом ответственности. Но сейчас часто мы слышим среди обывательских рассуждений, они называют его законом подлости. Вот понимаешь, нехороший закон. Я там что-то сделал, а мне что-то нехорошее в ответ. Таким образом, человек сам держит ответ за свои мысли, чувства, эмоции, действия. Или еще пример. Вор украл некую сумму денег, был пойман, понес суровое наказание. Здесь также налицо действие закона кармы в грубой его форме проявления. Видов проявления закона кармы много, но мы касаемся лишь самых таких, практически видимых, ощутимых нами. Кто-то скажет, что, мол, ловкий вор может улизнуть от карающей руки закона, прокурора, от МВД, скажем. Да, конечно, от государственного закона он может скрыться, но ему никогда не избежать действия космического закона справедливости. Рано или поздно он его обязательно настигнет, нанеся жестокий, но зато заслуженный удар судьбы с той же силой страдания, какой он причинил другим. Здесь весь вопрос в строках проявления следствий совершенного действия. Действие закона кармы – это реакция космического закона на человеческие действия, требующие определенных условий для исполнения следствия во времени и пространстве. Духовный материальный организм космоса необычайно чувствителен, гармоничен и чутко реагирует на каждое действие со стороны человеческой свободной воли. Малая причина, незначительно нарушающая гармонию, выявляет свои следствия в короткое время. Для проявления следствий действия, того или иного действия, значительно нарушившего космическое равновесие, требуется порой целые века. Наступив кому-нибудь на ногу, можно сейчас же, как следствие, получить гневный взгляд или нелестное замечание в свой адрес. Но часто люди совершают такие действия, которые требуют более длительного периода для выявления следствий. А это может быть выходить за пределы одной человеческой жизни. Значит, в следующих жизнях человек обязательно будет настигнут. В связи со временем проявление следствий, совершаемых нами действий, различает три вида кармы – зарождающуюся, зрелую и накопленную. Возрождающаяся карма – это те самые действия, которые мы совершаем сейчас, в течение вот этого воплощения. Сеем причины, которые дадут следствие в будущем, в далеком или близком. Часть следствий могут проявиться уже в этой жизни даже. Другая часть – в последующих жизнях, перейдя в разряд зрелой или так называемой накопленной кармы. Что такое зрелая карма? Это та часть совершенных нами действий в прошлых жизнях, реже в настоящие, следствия которых проявляются в данной жизни. И они должны быть изжиты в этой жизни для восстановления когда-то нарушенного нами закона космического равновесия или плана эволюции Земли и Солнечной системы. Теперь накопленная карма – это та часть накопления прошлых мыслей, желаний и действий, которая пока не может быть изжита в нынешней жизни. Она ждет своего срока, а срок пока не подошел для ее развязки. Или же требуются особые условия для ее погашения. Это вот та часть кармы, которая доступна изменению со стороны человека. Человек имеет власть над ней, он волен ослабить или усилить эту связь, облегчить или утяжелить проявление следствий собственных накоплений. То есть он может изменить качество кармы. А потому говорят, что человек сам творец своей собственной судьбы. Этот вид еще называют скрытой кармой, так как она может переноситься из одного воплощения в другое и долго оставаться как бы погребенной, скрытой, чтобы ожить и принести плоды, подобно зернам пшеницы из египетских саркофагов, как только появятся условия, необходимые для ее проявления. Следовательно, в одном и том же воплощении человек может погасить только часть своей кармы, часть своих прошлых накоплений. Он всегда остается, с одной стороны, должником при совершении негативных действий, а с другой стороны, кредитором, обязанным принять долг от другого должника. Кармическую связь могут разорвать только те, кто ее завязал. И никакая другая сила не вправе вмешиваться и погасить ее. Никто из людей, никакие боги, никто. Иначе бы закон кармы не был бы незыблемым законом космической справедливости. И не смог бы он тогда обеспечить неуклонное и гармоничное развитие как космического организма в целом, так и отдельных его составляющих частей. Для какой же цели служит закон кармы? Существование любого закона должно быть оправдано разумной целью, а цель закона космической справедливости величава и божественна. То есть обеспечить надо неуклонное осуществление грандиозного божественного плана, в данном случае плана развития Солнечной системы, плана, созданного Верховным Иерархом Света, Логосом, Богом, Творцом, Христом. В выполнении великого плана участвуют миллионы разумных существ, стоящих на разных ступенях лестницы эволюции Солнечной системы, в том числе и земной человек где-то на каких-то ступеньках стоит. Каждый занят определенной деятельностью, потому Вселенная есть великая совокупность разнообразной деятельности. Вселенная управляется законами космической жизни, но в данном случае под Вселенной надо понимать нашу Солнечную систему. И деятельность каждой отдельной единицы, составляющей космический организм, будь это галактика, звезда, планета, атом или человек, деятельность каждой отдельной частицы должна быть в полном созвучии с великим планом эволюции. Сбои какие-либо недопустимы. Любой сбой приводит неизбежно к нарушению гармонии. А это внешне, вот на человеческом уровне, проявляется в болезнях, катастрофах, катаклизмах глобального, мирового, вселенского значения. Ибо все в космосе взаимосвязано. Каждому человеку, чтобы не стать взрывателем своей собственной планеты, а такое нередко случается, следует знать, что деятельность человека должна служить не базарно-эгоистическим низменным целям, а единому плану космической эволюции. Человек – это мыслитель, и ему дано право выбора жизненного пути. Либо идти в соответствии с мировым планом эволюционного развития, духовно развиваясь, чтобы впоследствии стать сознательным сотрудником светлых сил Солнечной системы. Либо деградировать и быть уничтоженным, как неудавшееся творение природы. Других путей нет. Идти же верхним путем можно лишь максимально развивая бескорыстие. Бескорыстие – это главный показатель духовности. Нет бескорыстия – нет и духовности. Чего бы человек не выдумывал, чем бы он не прикрывался. Так вот, верхним путем можно идти лишь максимально развивая бескорыстие и согласуя свою деятельность с волей высшей. То есть жить надо по формуле «Да будет воля твоя, а не моя». Та самая формула, которой учил Христос. Жить надо по закону Духа, а он гласит «Отдай как можно больше, в себе возьми как можно меньше». Это закон духовной жизни. Закон материальной жизни, закон смерти. Возьми как можно больше, отдай как можно меньше. А если есть возможность, вообще не отдавать. Ну и сдохнешь с этим награбленным. Эти формулы при дефиците знаний о сокровенной природе человека и Вселенной, эти формулы помогают избежать многих ошибок в жизни. Великий учитель говорил, обращаясь ко всем нам, «Если кто хочет идти за мной, отвергнись от себя и возьми крест свой и следуй за мной». То есть отвергни рабство своей животной смертной личности, возьми крест своих преступлений, крест своей кармы, то есть накоплений, и следуй непрестанно по пути самосовершенствования. Он также говорил, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть. Но подавляющее большинство людей не хотят следовать путем Христа. Если человек ошибается, теряется в жизненном пути по причине своего невежества, то ему помогает исправить ошибку и вернуться на верный путь великий закон космической справедливости или закон кармы. Одним словом, закон кармы – это направляющая сила эволюции, это великий помощник человеку, действующий во благо эволюции. Карма – это суровая, любвеобильная благодать Святого Духа. А эволюция – это раскрытие высочайших качеств Духа, качеств космической любви в человеке. Всякое действие, препятствующее эволюции, ограничивающее живое существо в его развитии, есть зло. И напротив, всякое действие, помогающее живому существу раскрыть свою духовность, свою божественную сущность, есть добро. Всякое зло – это нарушение гармонии космического организма. Поэтому закон космической справедливости требует, чтобы было погашено даже самое малейшее зло, причиненное человеком даже самому ничтожному существу. Исходя из вышесказанного, можно дать еще одно определение кармы. Карма – это сила эволюционная, ее цель – направить человека на путь эволюции, на путь абсолютного бескорыстия и научить действовать в полном согласии с законами космоса. Ибо только в полном согласии с космическими законами человек становится добрым творцом, как своей собственной судьбы, а жизнь у него бесконечна, у каждого человека, так и судьбы всего человечества и его планеты, на которой он временно пребывает. Когда нечего будет взять уже от этой планеты, его ждет другая. Пока человек не поймет всего величия своего происхождения, что он есть бессмертная частица божественного «Я», вечно меняющая свои формы, то есть свои личности, пока человек не осознает своей ответственности, что нет никого, кто бы мог простить ему его грехи или его преступления, или воздать ему по заслугам, и что лишь только сам он создатель причин и следствий, сеятель и жнец всего им сотворенного, вот до тех пор человек будет породителем и насадителем того безумия преступности и развращенности, которое грозит планете нашей страшной гибелью, пишет в своих письмах Елена Ивановна Рерих, великая посланница Логоса нашей Солнечной системы, величайший философ 20-го столетия. Она писала это, основываясь на глубоком знании космических законов эволюции. Землянам давно бы следовало понять, что признание закона кармы жизненно необходимо для них. Закон кармы преследует цель всестороннего гармоничного развития вечной бессмертной индивидуальности человека. Закон в каждом воплощении, в каждой жизни ставит конкретного человека в такие условия, в которых развивается и крепнет определенная способность, определенные качества духа в человеке. Например, если в человеке недостаточно мужества, говорят, что вот у него такой недостаток. То есть в его накоплениях бессмертных недостает вот этого качества мужества. Он должен развить его. Добрые качества должны вырасти, утвердиться. Хотя бы на это потребовались множество воплощений. Таким образом, можно сказать, что карма – это школа жизни. Невыученный урок повторяется в следующей жизни или во многих жизнях до полного усвоения. Знает об этом человек, хочет этого, не хочет, урок должен быть обязательно выполнен. Причинно-следственные нити кармы, переплетаясь, образуют очень сложный узор жизни. Каждый человек своими мыслями, чувствами, действиями плетет свою собственную карму, свой комплекс накоплений тонких энергоматерий. Карму отдельного физического человека называют еще личной кармой. Каждый человек имеет еще определенный круг общения с другими людьми, в семье, на производстве, в обществе. Каждый человек выражает или разделяет интересы определенной группы людей. Поэтому каждый, кроме личной кармы, каждый человек задействован в какой-то групповой карме. Семейной, партийной, церковной, государственной, народной, общечеловеческой и так далее, и так далее. Групповая карма, например, народная, это очень сложное переплетение причинно-следственных связей, образованных деятельностью большой группы людей, объединенных общим стремлением к достижению какой-либо общей цели. Групповая карма – это кармический узор, сотканный группой единомышленников в течение многих веков и поколений. Этот узор может быть красивым, а может быть безобразным, может быть с грубыми засмоленными узлами, развязать которые бывает очень трудно. И для этого требуется не одно поколение людей, которые участвовали в создании конкретной групповой кармы. Темная групповая карма ввергает народов в такие бедствия, как природные катаклизмы, катастрофы, войны, где каждый, между прочим, страдает столько, сколько он был виновен в создании групповой кармы, в создании условий, которые вызвали то или иное большое бедствие. Особенно страшна карма предательства высшего. Особенно тяжка карма коллективного предательства, карма хулы на Святого Духа, на иерархию света, а также карма неприятия помощи свыше от высокой духовной сущности, от космического учителя, от Бога, от Христа, как угодно называйте. Тот или иной народ, предавая казни, преследованиям, издевательствам малых или великих вестников иерархии света Солнечной системы, бросает себя черным силам зла для казней, преследований, всяческих издевательств. Ярким примером этого может служить судьба того народа, который не принял 2000 лет назад Христа, великого многострадального иерарха Солнечной системы. Точно так же гонение последователей Будды и изгнание буддизма из Индии браминами породило печальную судьбу Индии, то есть кастовое рабство. Будда приносил народам Индии свободу уничтожением системы каст, созданной черной иерархией. Но Индия, изгнав буддизм, предпочла себе кастовое рабство. Кстати, оно до сих пор не изжито. Так человек, принадлежа к тому или иному народу, отрабатывает не только свою личную карму, но разделяет хорошую или плохую карму своего народа, созданную веками. И все-таки из всех видов кармы личная эта карма является главной, основной, решающей, потому что она влияет как на порождение, так и на погашение всех прочих видов кармы. Этот великий закон учит, что все происходящее с человеком во время его земной жизни – результат его же, им же самим совершенного в прежних существованиях. И это же есть восстановление нарушенного равновесия или справедливости. Этого требует закон. В каждом новом воплощении на нас обрушивается целый поток содеянных нами накоплений. Но не весь запас кармы, то есть не весь запас этих накоплений падает на нас в очередной жизни, под тяжестью которой нам было бы совсем не подняться. Накладывается только та часть кармических долгов, которую человек в силах погасить за очередную физическую жизнь. В этом проявляется сострадание к нам, космических владык кармы, наших космических руководителей, направляющих нас на новое воплощение. Они учитывают наши склонности, возможности, создают условия, в которых при напряжении и при доброй воле мы можем осилить возложенное на нас, то есть рассчитаться с долгами, приобрести новый опыт, духовно продвинуться выше, стать лучше, чище, светлее. Потому и сказано, что непосильных испытаний для человека не бывает. Так как человек живет одновременно в трех мирах – физическом своими действиями, своим физическим телом, в тонком мире он живет своими эмоциями, страстями, желаниями, чувствами, а в ментальном – своими мыслями. Таким образом, человек создает цепь причин и следствий в каждом из этих миров, и кармы, как физическое, тонкое и ментальное, между собой не перемешиваются. Но здесь получается сложное переплетение кармических связей, разобраться в котором под силу только космическому учителю или архату, то есть сверхчеловеку, прошедшему весь путь человеческой эволюции, не на нашей, конечно, планете, на других, и который расплатился со всеми своими кармическими долгами на человеческом витке эволюционной спирали жизни. Существует три категории сил, которые завязывают кармические узлы с другими людьми и определяют нашу судьбу, наше будущее. Свое же настоящее мы уже заложили, сплели в прошлом. Это то, что мы имеем на сегодня. Так вот, три категории сил – это наши мысли, желания и поступки, выражаемые нами через слова, эмоции, чувства и действия. Из желания рождаются страсти. Вот они нас притягивают к предметам, разным предметам внешнего трехмерного физического мира. Они увлекают человека всегда в ту среду, где страсти эти могут получить удовлетворение. Они же, желания со страстями, определяют место рождения человека, семью, мать, кровь которой даст подходящий материал для формирования физической оболочки, наиболее подходящий для удовлетворения желаний, либо грубых физических материального плана желаний, привязывающих душу к земле, либо духовных, возвышенных, влекущих человека к небесам. Желание окажет влияние на подбор друзей или врагов, с которыми человек будет связан в новом очередном воплощении. Желание рождается потребностями и чувствами. Таким образом, они плетут кармическую связь. Особенно сильны связи, сотканные чувствами любви и ненависти. Вот они определяют нам будущих врагов или друзей, которых при встрече мы сможем опознать по неожиданно и ярко вспыхнувшему чувству симпатии или неприязни, любви или ненависти. Каждый из вас может на себе все это почувствовать и испытать. Не менее половины всех земных встреч происходит из прежних воплощений. Но, к сожалению, люди, не помня прошлой жизни, не имея такой возможности на сегодня, не осознают такие встречи. Целые группы воплощенных, жившие прежде в одной какой-то местности, могут опять оказаться в той же самой местности. Одних притянет к ней чувство привязанности к обжитому месту, другие привлекутся сюда желанием продолжить незаконченную в прошлой жизни работу. Потому часто, между прочим, встречаются прежние сотрудники здесь в новых физических телах. Это врачи, ученые и так далее, и так далее. А есть такие, которые устремятся, чтобы поскорее отомстить своему обидчику и так далее. А если был друг, друга встретишь в новом воплощении. Если был враг у тебя, встретишь врага. Магнит вражды очень силен, поэтому путь вражды очень вреден для каждого. Зачем в новом воплощении встречаться с новым врагом в новом обличии? Поэтому космическая формула существует. Давайте жить дружно, давайте любить друг друга, поскольку ненавидеть в любой форме очень опасно. Враги стремятся скорее вернуться на Землю, чтобы закончить свои мрачные намерения. Они очень назойливы в своем намерении, умеют найти прежних своих противников. Они даже стремятся воплотиться в родственных семьях, чтобы лучше настичь свою жертву. Вопрос о близко живущих людях очень сложен. Кровная семейная близость вынуждает разделять и нести груз, которым могут быть отягощены все члены семьи. А темная карма враждебных аур особенно тяжкая. Бывшие враги, воплотившись в одной семье, часто отягощают своими несовершенствами и враждебностью. В тесном семейном кругу особенно трудно оберегаться от отягощающих психических воздействий, чуждых друг другу аур, аур этих двух, скажем, врагов. И особенно, когда оно сопровождается различными еще животными эмоциями, переходящими нередко в демоническое зверство. Иногда давление, вернее, чужих аур, чужой энергетики в семье бывает настолько тяжко, что когда-то, если когда кто-то из членов семьи куда-то уезжает, хоть на какое-то время, то воздух как бы вроде бы чище становится, и душа там должника ощущает необыкновенную легкость и чувство свободы. Карма заставляет порой жить довольно долгое время рядом таких отягощающих друг друга личностей, омрачающих жизнь и давящих на сознание. И освобождает от такой связи таких людей только опять-таки карма, то есть расчет по долгам. От огорчения обременения такими личностями никуда не уйти. Но можно и нужно не допускать раздражения, недоброжелательства и совершенно освободить сознание от прочих подобных родственных темных чувств. Можно даже их пожалеть, врагов, посылать им светлые мысли. Вот так можно потушить и изжить старые кармические долги, старые кармические встречи. Своим отношением к людям мы готовим себе либо друзей, либо врагов. А потому и говорит нам космическая мудрость: не делайте врагов, люди. Люби, но не делай врагов. Это надо понять практически. Об этом же говорится неоднократно и в Евангелиях. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я вам говорю: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ибо если вы будете любить любящих, то какая вам от этого награда? А награда – это просветление души и как следствие освобождения от оков кармы. Это вот все то, что касается страстей, пороков темных и разных желаний. Действие – это еще одна категория сил, которая создает нашу карму. Это наши поступки. Если в прошлом наши поступки явились причиной страдания для окружающих нас людей, то в будущем мы с вами испытаем не меньшие страдания. И наоборот, если мы содействовали улучшению благосостояния других, то кармический счет выплатит нам за наше благодеяние хорошими условиями будущей земной жизни. Но будет ли человек в этих хороших условиях довольный и счастлив, или же мрачен и неудовлетворен, вот это будет зависеть не от самого поступка, а от мотива поступка, который обеспечил ему благопристойные, скажем, внешние условия жизни. Мотив поступка характеризует душевные качества человека и определяет цель совершения поступка. Мотив. Например, человек может засеять поле пшеницей, ну, с тем, чтобы выгодно продать урожай, и добыть средства для осуществления злого умысла. Например, начать бизнес наркотиков. А может это сделать с благородной целью – накормить голодных сирот, построить школу, больницу. И не ради честолюбия и славы, а просто из-за сострадания и милосердия к несчастным. И желание сеять свет знаний среди всеобщего, ради всеобщего блага и спасения человечества. Вот в первом случае поступок положительный, а мотив отрицательный, темный. При отрицательном мотиве в будущем этот человек получит хорошие внешние условия жизни, физические условия. А вот душевной радости и удовлетворения от этой благополучной жизни у него не будет. Так вот, во втором случае поступок и мотив были положительными, то тогда такой человек получит не только хорошие условия жизни в следующем воплощении, но и душевную благодать, которая может выразиться в подборе добрых друзей, профессиональных успехах, талантах, в ускоренном духовном самосовершенствовании. Иногда человек с прекрасной благородной душой родится в самых неблагоприятных условиях, если он в прошлых воплощениях своими необдуманными действиями вызвал нужду для окружающих. Но им при этом владел чистый бескорыстный мотив. Такой человек справедливо заработает себе трудные, конечно, стесненные, а может быть бедственные даже условия внешней жизни. А вот благородные свойства его души помогут ему переносить нужду терпеливо и легко и все-таки чувствовать себя счастливым человеком. Одним словом, мотив – это совокупность желаний, мыслей, а сам поступок – это результат желаний и мыслей. Но самое главное, что создает карму – это мысль. И именно мысль является главной силой, слагающей карму человека. То есть все его накопления определяются именно мыслями. Нет ничего более ответственного, чем мысль человеческая. Ибо ни одна сила так легко не передается, не связывает нас с другими существами и вещами, как наши мысли. Мысль материальная – это тончайшая ментальная энергоматерия, или, как говорят йоги, читта. Она более быстра, чем свет и электричество. Она мгновенно передается от одного человека к другому, к третьему и так далее. Она движется в миллиарды раз быстрее света. Легко завязываются таким образом кармические нити, которые связывают людей в добре и во зле. Мысли могут нас соединить с такими людьми, с которыми в прошлых жизнях мы никогда не встречались. Зато своей мыслью оказали где-то как-то им помощь или, наоборот, спровоцировали злое действие. Вот иногда человек что-то хочет сделать, а ему мешает. И он как говорит: вот зла мне не хватает, да? Вот теперь хватит зла. Например, может случиться так, что в одно и то же время на разных концах земного шара могут находиться совершенно два незнакомых человека, один из которых находится в состоянии тяжелой депрессии, например, мысли его одолевает покончить счеты со своей жизнью. Конечно, вот само выражение «покончить счеты с жизнью» крайне невежественно, ибо самоубийство счета-то не закрывает, а наоборот его утяжеляет всячески. Так вот, один там с мыслями на одном конце света покончить счеты, а другой в это же время жалуется кому-то на свою судьбу, говорит, что им жить надоело, лучше бы умереть. И вот эта безответственная мысль второго, она подобна мыслям первого страдальца, который стремится к самоубийству. Вот эта мысль второго становится последней каплей в чаше безумия того, кто уже на грани самоубийства. И самоубийство совершается. Здесь налицо проявление закона подобия, закона созвучия, закона магнита, который действует в мире чувств и мыслей. Подобное магнитно притягивается к подобному. И сейчас наши ученые, российские в первую очередь, открыв торсионные поля, обнаружили, что торсионные поля как раз и действуют по этому закону, закону подобия, закону магнита. В результате вот эти двое, не зная друг о друге, становятся соучастниками преступления, в данном случае самоубийства одного из них. Так вот, в следующем воплощении эти двое встретятся непременно и попадут в такие обстоятельства, где обоих их настигнет заслуженное наказание. Добрая же мысль, наполненная любовью и состраданием к другому существу, может предотвратить преступление, на грани которого находится какой-либо отчаявшийся человек. И тогда эти двое встретятся в следующей жизни как друзья или как хорошие приятели, один из которых может покровительствовать другому, возвращая ему свой кармический долг за оказанную когда-то помощь, то есть за хорошие светлые мысли. Таким образом, контроль над своими мыслями и желаниями – это необходимейшее условие для всех живущих на земле, для всех желающих в будущем создать для себя благоприятные условия для духовной эволюции. А человек, в первую очередь, это духовное существо, а не материальное. Тело физическое – это не человек, это лишь грубый его скафандр. Человек – творец своего будущего, он должен планировать свое будущее. Надо планировать каждому свое следующее воплощение. А этого, к сожалению, не делают земляне. Сознательно относясь к любым явлениям жизни, создан закон кармы, человек может осмотрительно сеять семена для будущей жатвы и быть кузнецом своего счастья. Эта жизнь и есть нива для будущей жизни. Вот эта жизнь сейчас у каждого из нас. Мы здесь сеем, а там будем пожинать. Здесь много разных моментов и аспектов, которые надо изучать более глубоко, не в виде вот одной тут лекции. Бесконечным рядом последовательных жизней, то есть воплощение, человек приобретает все более и более полный жизненный опыт, который в промежутках между жизнями, между воплощениями, в тонком мире, в огненном мире, притворяется в способности у него, в наклонности, в таланты, в характер. Стремление и желание преобразуются в способности. Повторяющиеся мысли, которые человек постоянно культивирует, крутит у себя в мозгах, превращаются в наклонности. Волевые импульсы, то есть когда волю человек применяет в своей жизни, там, тут, где-то еще, а не там потом, в деятельность, человек становится более деятельным, если волю он проявлял, либо в темном направлении, либо в светлом. И он там тоже будет деятелем, либо темным, либо светлым. А всевозможные испытания претворяются в мудрость, в страдания души, в совесть, ну и так далее. После смерти физической оболочки человек, то есть его душа, его сознание, продолжает жить в изменившихся условиях существования, более богатых красотой и возможностями приложения накопленного в земном существовании опыта. Но не каждый человек после перехода в тонкий мир попадает в приятные условия жизни там. Хорошему сеятелю здесь, там нечего опасаться. Вот как кто приготовил свое сознание к великому переходу, вот так по сознанию своему, по его качеству, он и пожинает. Ничто не кончается, но все продолжается по линиям, которые устанавливаются человеческим сознанием здесь. Почему именно земному воплощению, земной жизни придается такое значение? Да потому что весь физический мир Вселенной – это земля космоса, здесь сеется. А тонкий мир – это вода космоса. Ментальный – это его воздух. Ничто не кончается. Хорошему сеятелю там нечего опасаться. Все продолжается по линиям, которые здесь человек себе наметил. То есть то, что он здесь посеял, в этой почве космической. Поздно готовиться перед самым переходом. И все-таки лучше поздно, чем никогда. Вся жизнь человека от первых дней должна быть подготовкой к жизни в надземном мире. Ибо мы здесь сеятели, а жнецы там. Но мы жнем в тонком мире только то, что мы сделали по линии тонкого мира. А вот то, что по линии физического мы сделали, мы в следующем физическом воплощении получим. Ну и так далее. Кто-то может оказаться там, в знакомом, приятном окружении, среди своих духовно близких людей, связавших друг друга здесь, вот на земле, узами преданности и любви. А иные люди попадают в мрачные, а порой совершенно жуткие условия существования в тонком мире. Их окружают подобные им сущности, а также страшные темные мысли и образы, как свои, так и чужие. А всякие мысли и образы – это живое существо, только искусственное. Эти люди лишают себя еще при жизни здесь многих возможностей, которые предоставляют человеку условия тонкого мира. Каждая мысль, каждое чувство в земной жизни найдут отклик обязательно в тонком мире. Слова Христа: «Истинно говорю вам, что вы свяжете здесь, на земле, будет связано там, на небе, и что разрешите здесь, будет разрешено и там, на небе». Они ясно поясняют действие закона кармы. Если здесь, на земле, в физической жизни, мы не разрешим любовью наши споры с ближними, то они никак не могут разрешиться в тонком мире. Там мы жнем посеянное. Так же Христом сказано: «Мирись с соперником твоим скорей, пока ты еще на пути, то есть в этой жизни, чтоб соперник не отдал себя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не бросили бы тебя в темницу». Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Это закон кармы. Светлые нити связи, светлую карму в надземном дадут именно светлую карму, а темные – тяжкую карму. Закон поругаем не бывает. Почему так советуется? Всегда максимально возможно погашать отрицательную темную карму, то есть положительно решать наши отношения с людьми, пока еще мы здесь, в этих физических телах. Таким образом, закон кармы продолжает действовать и в мире надземном, с той лишь разницей, что там новые причины не зарождаются. И изменить течение и качество кармы там уже нельзя. Она как бы там действует по наезженной колее. Потому мир физический называют еще миром причинности, вследствие которой ярко и полно расцветает в тонком мире. Он называется миром следствий. Когда-то в будущем, когда мы перейдем жить уже в тонкий мир, все человечество, как он сейчас, допустим, на той же Венере и на других планетах, когда физический мир жителям будет не нужен, то миром причин будет тонкий мир. Если, допустим, злобный убийца, вор или другой нарушитель закона здесь, вот в физическом мире, может обмануть окружающих, представить себя как невинного страдальца, то в тонком мире он предстанет именно таким, каков он есть на самом деле во всем своем безобразии, и будет пребывать в своих порождениях среди темных мыслеобразов, созданных им самим же, в вибрационных вихрях совершенного им на земле злодеяния, преследуемый своими жертвами, до тех пор, пока энергия его порождений не исчерпает на нем свои силы до конца. Вот так вот в страданиях и муках изживается злоумышленником следствие злых дел. Так сам злоумышленник очищает пространство космоса от собственного астрально-ментального мусора. Сам насорил, сам и убери, никто убирать не будет. По истечении некоторого периода времени, который бывает весьма различен, мы с вами возвращаемся из мира тонкого, огненного в мир земной, посредством воплощения в теле, скажем, того или иного ребенка. И тут нас настигает следствие созданных нами же в прошлых жизнях причин, которые оформились или кристаллизовались в способности, наклонности, черты характера, чтобы обрушиться на нас в виде ударов судьбы, либо наоборот излиться дождем счастья, здоровья, творческих успехов. Дух, как говорится в эзотерических учениях, то есть человек, готовый к воплощению, действием кармического закона направляется в ту среду, которая наилучшим образом соответствует ее кармическим тенденциям, способностям и наклонностям. Вот этим определяется место рождения, условия, в которых протекает детство, не обремененное пока еще ответственностью у ребенка до 7 лет. Определяется пол, либо женский, либо мужской, в каком воплотится человек. Физические особенности его организма, зачатки наследственных болезней, если такие передали ему родители. Кстати, у него у самого задатки такие с собой, родители только помогут. То есть все факторы физического существования, в том числе и национальная среда, в которую попадает воплощенец. Каждая нация имеет свои специфические особенности. Если у человека, идущего на воплощение, большинство характерных черт гармонирует с этими национальными особенностями, то эта среда и будет для него наиболее подходящей. Именно в ней он сможет наиболее полно развить свою индивидуальность, он в ней и воплотится. При этом воплощающаяся личность, временная личность, в котором входит человек, воспримет все кармические следствия, которые сопутствуют особенностям данной нации. Этим объясняется смысл такого понятия, как карма нации. А знание закона кармы позволяет разумно, сочувственно и дружески относиться к представителям любой национальности. Если кого-то не любишь, какую-либо национальность, обязательно там воплотишься. Так требует космический закон, и он не будет смотреть, нравится тебе это или нет. То есть каждый может быть воплощен именно в той национальной среде, которую он по глупости решил презирать. Точно так действует механизм закона кармы относительно выбора для воплощающегося человека общественной и социальной среды, касты, семьи. Часто бывает, что некоторые люди с раннего детства отличаются от среды своего обитания. В них нет ничего общего с окружающими. Ну, например, у Пушкина есть такая фраза. «Она в семье своей родной казалась девочкой чужой». Спрашивается, почему так происходит? Это потому, что эти так называемые чужаки поступками своими и грехами в прошлых жизнях связали себя тесно с людьми вот этой неподходящей им по интеллектуальности или по духовным накоплениям среды, в том числе семьи, скажем, неподходящей. Родители дают детям только физические тела с зачатками наследственных болезней, национальных особенностей внешности, а все остальное – характер, наклонности, способности, таланты ребенок приносит с собой из прошлых своих жизней. Ребенок – это не творение родителей, они лишь ему немножко помогают. То, что люди называют талантом или так называемым Божьим даром – это не подарок Божий. Божьих даров не существует. Это не чей-то дар, это карма, то есть накопление самого человека. Это его знания, его труд, творческий опыт, добытый самим человеком в прошлых воплощениях упорным трудом и устремлением к свету. Талант – это накопление могучего потенциала. Именно такие накопления способны пробиться сквозь несовершенство окружающего физического мира и увенчаться, например, великими научными открытиями. Открытиями законов природы, шедеврами искусств, высокими духовными достижениями. Этим объясняется, например, тот факт, что в семье рыбака, ничего общего не имевшего с наукой, родился великий Ломоносов. А в заурядной чиновничьей семье Пушкиных родился поэтический гений русского народа. Гений – это тот, кто достиг большого мастерства на определенном витке эволюции в каком-либо виде творчества. Но в новом воплощении он уже не будет гением в той же области науки и искусства, ибо он или она в этой области уже достигли возможного совершенства в прошлых своих жизнях, а в этой надо будет развивать этому человеку другие способности. Если, допустим, он был гений-математик, то в новом воплощении он довольно скоро, легко владеет математикой, будет удивлять всех своими способностями. Это происходит потому, что бывшему-то гению математики не нужно изучать эту науку как новичку впервые. Он это знает, ему лишь следует приложить некоторые усилия, чтобы вспомнить, восстановить теперь в новенькой физической памяти то, что он изучал раньше и познал когда-то. При рождении человек приносит с собой определенный запас кармической энергии. Вот ее называют первоначальной кармой или первоочередной энергией воплощенца. Эта карма, то есть накопление, будет сопутствовать воплотившимся до тех пор, пока не исчерпается ее энергия. И вот с этого момента жизнь человека, освободившаяся от первоначальной кармы, принесенной из прошлых жизней, принимает совершенно иной характер, все более расходящийся с условиями окружающей среды. Но это происходит не ранее 7 лет, ибо только в 7 лет человек становится ответственным за свои действия, становится хозяином своей собственной судьбы. Ну, к примеру, в семье, где дети рождаются в одних и тех же условиях, нищеты и невежества, например. Один ребенок, подрастая, может остаться в этой же среде, а другой, волей судьбы, вдруг попадает в совершенно другие условия, способствующие его интеллектуальному, духовному, культурному развитию. Его либо усыновляют обеспеченные люди, либо неожиданное стечение обстоятельств позволяет получить хорошее образование, которое поставит его в совсем иное социальное положение в обществе. Это объясняется чем? Тем, что первоначальная карма, которая обусловила воплощение, исчерпалась. Санкция ее была снята. И в свои права вступила другая карма, которая благоприятствует развитию временной человеческой личности. Возникает вопрос, может ли человек воздействовать на свою карму? Может ли ослабить или усилить причинно-следственную связь? Может ли избежать божественного правосудия? Если да, то как? Каким образом? Древняя мудрость, то есть теософия, или божественная мудрость космических учителей, дает нам однозначный ответ. Убежать от кармы нельзя. Она всегда везде нагонит. Но силу воздействия ее можно изменить. Возможно и достижимо, но только все в пределах кармы. Как это понять? Понять можно путем сравнения с ситуацией из обычной жизни. Все познается нами в сравнении. Вот, допустим, человек попал в тюрьму. Он оттуда не выйдет, пока не исполнится срок. Так и карма человека не оставит, пока не погасит всей своей энергии. Но даже находясь в весьма стесненных, скажем, тюрьмой или кармой условиях физического существования, человек может свободно мыслить всегда. Человек – мыслитель, творец. Вот над мыслью-то карма власти не имеет. Она лишь может следствие подбирать, следствие мышления. Карма слагается мыслью, и мыслью же она уничтожается или изменяется. Мрачными, злыми, низкими, эгоистическими мыслями человек в рамках сегодняшней жизни, сегодняшней кармы, строит для себя в будущем новую, более тяжкую тюрьму. А зато чистыми, светлыми, добрыми, красивыми, высокими, бескорыстными мыслями он закладывает для себя тоже тюрьму, но более светлую, с телевизором, с отдельным туалетом, богатыми возможностями для творческой жизни. Ему разрешают там иметь газеты, книги и так далее. Ну, это для сравнения, да? И именно благодаря мысли возможны и достижимы все в пределах действия закона кармы. Чистые, сверхличные, самоотверженные, бескорыстные мысли, воплощенные в дела, очищают душу, делают ее неуязвимой для темных воздействий. Лишь подобные притягиваются к подобному. И если в сознании человека, в ауре его, изжиты грубые, темные энергетические образования, то есть пятна излучения самости, значит нет и магнита, способного притянуть в душу то или иное зло. В том числе и собственные кармические порождения тоже не могут воздействовать на его собственную ауру, если он изменит качество ауры. Карма настигнет, но тогда не сможет повредить очищенной ауре. Именно так надо понимать слова Христа. «Вот идет князь мира сего, но не имеет во мне ничего». Или он сказал: «Я победил мир». Что значит победить мир? Это значит преобразовать своей волей низшую природу своей смертной животной личности и стать над ней владыкой, то есть хозяином, строителем своей собственной судьбы. Владыкой или господином может называться лишь тот, кто может управлять своей низшей животной природой. Вот такого человека можно назвать господин, а тот, кто не может, его ни в коем случае нельзя. Таким образом, человек, работая как мыслитель, может воздействовать на свою карму. Он может ее облегчить, а может утяжелить. Все будет зависеть от качества и направления мышления. Воля также является владычицей кармы. А что такое воля? Это сила мысли. Мысль имеет власть над кармой, но сама мысль подвластна воле. Смысл силы воли можно выразить словами: «Я человек, я Бог, я все могу». Давно было сказано великими космическими учителями, что вы, жители Земли, боги, ну, правда, только маленькие еще. Воля – это сконцентрированная мысль, обладающая в потенциале своим беспредельными возможностями. Сила воли исходит из высшего начала в человеке, из его высшего «я», и может сконцентрировать, устремить мысль, направить ее действие в нужном направлении. Или во благо, или во зло, в зависимости от качества мысли. Отсюда и понятно нам такое понятие, как добрая воля, злая воля. Существует космический закон свободы воли, над ним никто не властен. Никакой даже самый высокий дух в космосе не вправе нарушить этот закон. Этот закон всегда дает человеку право выбора, и человек волен поступать по своей собственной воле. Но так как мы, люди, в силу своего невежества и пока еще сильной низшей страстной личности, часто ошибаемся, выбираем неверный путь, низший путь животной жизни, идущий вразрез с высшим планом Творца, то для того, чтобы не ошибаться, мы не должны полностью полагаться на свою глупую волю, но сочетать свою волю с волей Творца, с высшей волей, с волей того, кто сам некогда прошел тернистым путем человеческой эволюции и знает несравненно больше любого человека. А самомнение эгоиста – это главный камень преткновения на пути. Потому и формула праведной жизни выражается так: «Владыка, да будет воля Твоя, но не моя». Когда от всего сердца человек говорит: «Да будет воля Твоя, Владыка», тогда воля его сливается с высшей волей. И великий космический учитель может свободно вести, не нарушая закона, оберегая от искушения того, кто предал себя безраздельно ему, ведущему, мудро ведущему. И тогда формула «Да будет воля Твоя, Владыка» становится силой, освобождающей дух от цепей кармы. Но карма никуда не исчезает. В случае нарушения человеком весь ее ливень свалится на него. Главный смысл данной формулы «Да будет воля твоя» заключается в признании великой иерархии света, ведущего космического закона иерархии. Без исполнения этого великого закона невозможна жизнь в космосе. Крепко надо подумать о том, как разрядить свою карму. У каждого из нас имеется для этого миллион возможностей. А что из себя они представляют, где их найти? Оказывается, их искать не надо. Они в нас самих, в нашей ауре, в нашем тонком и ментальном теле, в сфере эмоций, желаний, чувств и мыслей. Здесь нужно иметь четкое признание об энергоматериальном строении человека. Вот, на плакатах он есть. Низший астрал, эфирно-астральный принцип человека – это источник животных эмоций и страстных желаний. Это низшая природа человека, это его животная душа. Она все время у нас волнуется, она без волнения жить не может. Вот эта часть нашего существа. И все время чего-то хочет. В астрале, в астральной части нашего существа, это у нас пережиток животного царства, заключены все низменные страсти и пороки, все темные свойства и недостатки, невежество, привязанность к этому грубому материальному миру, жажда тщетной славы, власти, богатства, обидчивость, уныние, зависть, самомнение, саможаление и так далее, и так далее. Вот шкала качеств, изучайте. Каждый, кто может быть честен перед собой, увидит в себе эти и многие другие недостатки. А преодолевается не благодаря препятствиям, трудностям, лишениям, страданиям, которые жизнь, то есть карма, ставит нам на пути. Мудрые печалятся, когда в жизни у них все идет гладко и хорошо, все легко получается, нет трудностей, нет испытаний. В этом случае великие святые говорили: «За что же это Бог-то меня оставил?» Они знали, что только в напряженном преодолении препятствий растет дух и очищается душа. Потому и формула дана космическими учителями, формула восхождения, очищения, благословенное препятствие, ими мы растем. Преодолением наших недостатков мы обуздываем свой животный астрал, заставляем его молчать. спокойно реагирует на внешнее воздействие. Карма продолжает действие, стрелы летят, но удары скользят по спокойному сознанию человека, не причиняя страданий. Вот кто-то обидел вас, оскорбил, облил грязью, ударил, украл. Но у вас обуздан спокойно ваш астрал. Он не реагирует на эти удары, не создает новой темной кармы. Долг вами заплачен. Вам кто-то нанес удар, оскорбление и прочее, не причинив вам ущерба, который был бы нанесен, если бы ваш астрал реагировал на все обычно. Так победа над собственными недостатками или обуздание астральной части нашего существа будет победой над рядом кармических следствий. И тогда победитель своего животного астрала, подобно духовному учителю Христу, может сказать: «Вот идет князь мира сего и не имеет во мне ничего». Это есть формула победы духа над животной временной личностью, формула погашения земной кармы. Только тот побеждает все, кто сам себя сумеет победить. Качество кармы может быть также изменено добровольной жертвой незнакомым людям. Допустим, кто-то причинил страдания близкому человеку и раскаялся в содеянном. Близкий уже перешел в тонкий мир. Раскаяться перед ним нельзя, он там. Так вот в этом случае, не имея возможности загладить свои вины перед пострадавшим, можно улучшить все-таки свою карму добровольной жертвой другим незнакомым людям. Это поможет очистить и укрепить душу до кармической встречи с обиженным. А с ним обязательно встретишься в одном из следующих воплощений. Хотя и придется держать ответ, но заслуженные страдания будет перенести легче. Они будут не такими тяжкими. Чем шире забота о людях, тем более она сверхлична, тем скорее скупается тяжелая личная карма.